Радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Известный российский исследователь протестного искусства Алек Эпштейн в интервью интернет-изданию «Газета.ру» заявил, что сегодня в России политику как таковую изучать стало бессмысленно. Куда более интересным предметом рассмотрения является протестное движение, идущее от внесистемной оппозиции. Причем, если использовать термин художника Антона Николаева, «артивизм» сегодня стал скорее родом гражданской деятельности, чем искусства. Алек Эпштейн сделал это заявление накануне презентации созданного им альбома «Искусство на баррикадах», почти целиком посвященного Пусси Райт, понятию «артивизм» и четвертой волне российского авангарда. Презентация этого альбома пройдет сегодня, 10 августа, в Москве на Винзаводе. Это лето проходит под знаком многочисленных резонансных событий. Это и гомофобская кампания, развязанная в Петербурге и получившая поддержку по всей стране, и суд над девушками Пусси Райт, и выступление Мадонны. Все смешалось и приобрело какое-то сюрреалистическое очертание. Как эти события влияют на общество, как они влияют на взаимоотношения гражданского общества и главы государства? Формирует ли государство новую систему запретов? Если да, то какую? И чем в таком случае можно считать выступление той же Мадонны, концертом или несанкционированным митингом? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии философ Александр Секацкий. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И редактор отдела петербургской спецпроектов газеты «Невское время», тележурналист Сергей Очередин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Сергей Александрович, ну давайте начали о последнем событии. Я бы хотел вот так вот...
Выступление Мадонны.
Выступление Мадонны. Ну, так как вчера оно прошло в Петербурге, поздно ночью закончилось сегодня, можно сказать, да, потому что на 3:30. А потом мы, так сказать, обсудим. Вот вообще, вот, в частности, ее выступление в Москве и поддержка девушек Пусси Райт, да, а в Петербурге сексуальность меньшинств вызвали самую разнообразную реакцию. Я поведу, вот по мере, так сказать, обсуждения те реакции, которые рассказывают в прессе. Да, Фонтан.ру сообщает. Депутат Милонов пригрозил организаторам концерта Мадонны прокуратурой, как ожидалось. Депутат, инициатор антигейского закона, против которого выступила Мадонна, не остался равнодушен к концерту, который звезда дала в Петербурге. Послал туда своих агентов. После этого в Твиттере законодательство появилась следующая запись. В зале дети 12 лет, ярмарочная стриптизерша выжила из ума, хотя ума и не было. ПМИ ждут прокуратуры. ПМИ — это компания организаторов концерта, да. Ну, дальше. Еще в Москве, когда Мадонна выступила в защиту девушек Пусси Райт, выступил вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин, написал, значит, на Facebook, в Твиттере, писал в Твиттере, да. Ну, каждая бывшая Б с возрастом стремится читать всем лекции о морали, особенно во время зарубежного турне и гастролей, конец цитаты. Но сегодня он уже, значит, после реакции бурной и в Твиттере, и везде, так сказать, и блогов, и в блогах он пишет: «Связали мою высказывание с так называемой Мадонной. Черт ее дери, да, в скобках. Хотя про нее я и словом не обмолвился», посетовал чиновник в ночь на пятницу на своей страничке в соцсети Facebook. «Вот что значит устойчивое общественное мнение», с иронией резюмировал он. Это я цитирую Ньюс.ру.ком.
Это он про нетрепко, наверное, говорил.
Вот трудно сказать, да, про кого он говорил.
Кого он имел в виду?
Кого он имел в виду, да, непонятно на самом деле. Конец цитаты. Ну, вот я хотел вот... Давайте остановимся вот на этом. Мне просто хотелось бы, чтобы вы вначале выразили свое отношение вот к происходящим, к этим трем событиям, скажем так, по очереди. Давайте начнем с вас, Александр.
Хорошо. Ну, действительно, это событие, уголовное преследование панк-группы, может быть рассмотрена в самых различных контекстах, но постепенно, на мой взгляд, выясняется самый существенный момент этого события, в свете которого и жест Мадонны может быть рассмотрен как жест классовой солидарности, поскольку Мадонна здесь была не первой, и мы знаем, что множество так называемых актуальных художников Европы и Америки выступили в поддержку. И тем самым получается удивительная вещь, что, казалось бы, частное рядовое событие, в котором участвовали уличные художники или художницы, приобрело значимость мировой новости и продолжает эту значимость наращивать. На мой взгляд, это очень существенный симптом, который говорит о том, что должна быть сформирована, и она постепенно формируется, новая ветвь власти. Я называю ее властью арт-пролетариата, властью вот именно тех уличных художников, непризнанных, лишенных своих традиционных площадок, которые выдвигаются в политику, прежде всего потому, что политика больше востребована. И среди традиционных политических действий, среди, скажем так, электоральных игр и парламентских слушаний все больше и большую значимость приобретают эти вот странные несистемные действия, которые в России представлены, ну, по крайней мере, начиная с группы «Война», и это, разумеется, продолжение такого рода активности. Это совершенно четкий сигнал к тому, что поскольку этих людей становится все больше и больше, тех самых поэтов, которые пишут на своих сайтах и в Твиттере, всевозможных представителей стрит-арта, граффитистов, непризнанных панк-групп, это художники, совокупное количество которых превысило возможную аудиторию, и они хотят быть услышанными, они хотят куда-то достучаться. И вот странным образом они стучатся и в традиционную политику, прежде всего потому, что их классические площадки закрыты, разрушены, что желающих высказаться слишком много, а желающих услышать единицы, все сами хотят взять слово. И вот мы неожиданно получаем совершенно невероятную реакцию, когда эта художественная акция, которая могла бы быть расценена по параметрам художественной акции, стала ярким политическим событием, что опять-таки обнаружило, мягко говоря, недальновидность власти и ее некоторую утрату вменяемости. И, соответственно, одновременно перед нами вот такой яркий жест, когда арт-пролетариат собирается стать особой ветвью власти, приобрести свою собственную значимость и ведет за это борьбу девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». То есть даже представители мирового шоу-бизнеса, такие как Мадонна, они как бы распознают своих. То есть они хотят, чтобы их деятельность имела некое значимое общественное признание и политическое измерение. И вот таким образом Россия оказывается едва ли не во главе этого процесса, когда художник ведет борьбу за свою власть, власть над умами, над чувствами и в то же время за свою представленность в традиционной политической власти.
Спасибо, Александр. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях философ Александр Сикацкий и редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время», тележурналист Сергей Ачельдиев. Сергей, ваше отношение к происходящему?
Вы знаете, я, может быть, немножко издалека зайду, из 19 века. Я сейчас читаю воспоминания Николая Греча, вычитал у него прекрасную совершенно фразу. Он там пишет: «Все это было бы комедией, если бы на самом деле не было трагедии». Вот, ну, я начну с реальности. У нас после одних и других выборов, там, в Думу и президентских, общество сильно очень политизировалось. И вот этот возник политический запрос общества. И на эту политизацию откликнулись многие деятели культуры. Это естественно, интеллигенция всегда откликается. Но посмотрите, совершенно разные вещи. Вот, например, откликается Александр Николаевич Сокуров, и он участвует в этом процессе. откликается Юрий Шевчук. Он тоже участвует в этом процессе. И начинает откликаться сейчас шоу-бизнес. Вот это немножко комедия. Но для меня однозначно то, что Мадонна делала, это самопиар. Ее глубоко равнодушна она и к этим девочкам, значит, и к этому закону в каком-то там Петербурге.
И к России,
да. И к России, я думаю, да. Вот и другие деятели. Я ничего не хочу сказать плохого про Андрея Макаревича. Я с огромным уважением к нему отношусь. Но открытое письмо написал президенту, значит. Президент ему посоветовал обратиться к бизнесменам. Видимо, бизнесмены
занимаются. Ну, это по-другому, это уже по другому поводу.
Но все равно это политика тоже. Потому что они сегодня чувствуют, очень деятели культуры, и шоу-бизнеса, и не шоу-бизнеса, они очень чувствуют запрос общества. У себя в Америке или в России это все равно. Сегодня вообще западная вся цивилизационная модель, англо-американская, скажем, евроамериканская, она сегодня сильно политизирована, потому что никто не понимает, что завтра будет. Такое низкохаотичное сегодня состояние всего и в Европе, и в Америке, преддверие кризиса, начинаются алармистские какие-то настроения и так далее. Сегодня вот отношения власти и общества, отношения власти, интеллигенции, я беру шире интеллектуалов, деятелей культуры, это все немножко опять начинает подниматься, обостряться, и я сегодня не вижу, во имя чего власть старается делать то, что она делает. Здесь прозвучала фраза о том, что система, да, которую выстраивает власть, система ответов. Да? На мой взгляд, никакой системы нет. Если бы была система ответов, это было бы понятно. Система, она всегда понятна. Плохая система, хорошая система, устойчивая, неустойчивая система и так далее.
При Сталине была хорошая
система. Но ее можно понять.
Понятная, да.
Да? И не только при Сталине, и при Брежневе была система, там, и при других.
Ну да, в принципе.
Дело не в этом. Сегодня это какие-то ответы, реакционная политика, я бы сказал, но не в том смысле, что в смысле политическом реакция, а это реакция на те действия, которые происходят в обществе. И реакция далеко не лучшая, на мой взгляд. Потому что процесс этот весь, связанный с этими тремя девушками, хотели представить, что жертвы являются верующие, оказалось теперь, что жертвами уже эти девушки. Но это же все перевернулось, и я думаю, что этот процесс сейчас оборачивается против и церкви, и власти. Я сейчас нисколько никого не пытаюсь порицать там или что-то. Я просто оцениваю, это мой взгляд, это не истина в последней инстанции. Мне так кажется, что это противоположное качество все приобретает.
Я хотел бы дополнить слова Сергея. С одной стороны, и в самом деле можно рассматривать этот жест Мадонны как самопиар, но в каком-то смысле это необходимость откликнуться. То есть так же, как, например, необходимо сделать дежурный выпад в сторону феминизма, в сторону различных других болезненных точек гуманистической цензуры, также этот казус Пусси Райот достиг такой значимости, что и министр культуры Франции, и Мадонна так иначе вынуждены на это отреагировать. Иначе бы возник странный вопрос: а ты-то почему промолчала? То есть это свидетельствует о достаточной важности события, как это ни парадоксально. События, в значительной мере порожденного именно невменяемостью власти, как справедливо заметил Сергей, удивляет именно эта странная такая реакция, которую в свое время Мандельштам обозначил как «мы живем под собой, не чуя страны». Вот эта совершенная нечуткость, как на это реагировать, это ощущение внутренней паники, когда непонятно, когда самые разные события могут вызвать абсолютно неадекватную реакцию, сравнимую, например, с тем, что, скажем, сборная КНДР по футболу проваливается на чемпионате мира, и потом футболистов сажают в тюрьму, потому что они оскорбили общественные ожидания.
Весь корейский народ... Там-то это все понятно. Этого надо было ожидать, они, наверное, сами понимали,
что это так будет. Это нечто аналогичное, поскольку...
Нет, у нас, извините, что я перебиваю, я бы другой пример привел. Эти ребята, которые на Марсовом поле дрались подушками, сейчас они под следствием, под судом уже находятся, да? Это полный абсурд. Пусть они там передерутся этими подушками. Что это дает? Что это? Власть это что?
Я приведу выдержку из «Новой газеты» по этому поводу. Суд абсурда называется. В Петербурге третий месяц рассматривается дело о бое подушками. Студенты, задержанные 10 июня на Марсовом поле, стали первыми жертвами нового закона о митингах, который был опубликован только накануне 9 июня. Ребятам меняется организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Конец цитаты. Им грозит штраф до 20 тысяч рублей. Суд со всей серьезностью выясняет, вываливался ли пух из подушек и что скандировали при этом участники флешмоба.
На мой взгляд, ИОНЕСКО просто отдыхает.
А хотите, вот еще любопытно, смотрите, вы говорили о православной церкви, вот что пишет известный журналист Максим Шевченко на своем блоге, значит, который распространен на сайте «Эхо Москвы». «Верующие не забудут ни одного звука, ни одного слова, ни одной капли тех помоев, которые были вылиты в эти месяцы на то, что им дорого и свято, ни одного имени и лиц тех, кто это сделал. Будет Путин или не будет Путина, либералам лучше, чтобы он был, чтобы нашлось за кого спрятаться, когда верующим станет не вмоготу терпеть либеральное беснование, а сдерживающий фактор в лице государства исчезнет или ослабнет». Конец цитаты. Это по поводу Пусирай, то же самое. И по поводу поддержки различных поп-звезд и так далее, да, и вот что он пишет. «У меня два вопроса к поп-звездам, вступившихся за девок, как он их называет. Если их осудят не за Богородицу Путина, гоня за пляски в храме, то поддерживают ли все эти звезды идею о том, что в их странах США, Великобритании, Голландии и так далее любой может ворваться в любой храм любой конфессии и начать оскорблять религиозные символы и верующих, будь то молитвенный дом мормонов, церковь саентологов, община с вами Прабхубады, ашрам Ушо, католическая или протестантская церковь, пагода или синагога и так далее. Значит, если да, то готовы ли они выступить с этой идеей в своих странах на страницах, безусловно, доступных для них в любое время топовых медиаресурсов, хоть Rolling Stones, хоть Playboy, хоть New York Times, конец-то.
Прекрасная была фраза в одном из советских фильмов, которую произносил актер, говорит, а если бы он вез патроны? Вот это все из той же области, вот это вот все театр абсурда. Это все театр абсурда. Сейчас много говорится о том, что вот этот процесс и сам этот акция в Храме Христа Спасителя, этих девиц, и сам процесс над ними, он расколол общество. Но никто не говорит дальше, вот, а что дальше, что расколол общество как? Ну, понятно, тех, кто поддерживает, и тех, кто против. А почему расколол общество? И что это за общество, которое в этом случае так раскололось? На мой взгляд, просто раскол произошел, потому что общество у нас сегодня частично еще традиционалистское. Вы вспомните, еще где-то вот, ну, буквально лет 5-7 тому назад шло на серьезном уровне обсуждение о том, чтобы ввести многоженство. Причем не только там на юге, но и вообще по всей России там даже, значит, предлагалось.
Ну, Жириновский говорил.
Да, Жириновский. Да, ну, слушайте, там еще какие-то вещи. Все это еще наложилось на тоталитаристское сознание, которое не ушло сегодня. Несмотря на то, что столько лет уже прошло, но все равно оно не ушло. У нас очень многие, я опять не хочу никого обидеть, но многие вышли просто из сталинской шинели, они мыслят теми еще мифами, кругом враги, главное государство, а человек это вторично, обожание вождя. Вы вспомните, как обожали все Горбачева. Вспомните, как обожали все Ельцина. Вспомните, как все обожали Путина в первые годы его правления. А потом это все переход резкий к каким-то ненависти, озлобленности и так далее. Это что? Это эффект толпы, да? Это вот толповость, толпа, которая подозрительна, кругом нас враги, вот там, значит, доктрина Даллеса, сейчас нас все скушают, завоюют нашу несчастную страну, и будут нами править, а мы превратимся в рабов. Вот обожание вождя, а потом ненависть к этому же вождю.
Но это сейчас это как раз толпа. Появилось, Сергей. Нет, как раз вот, вы знаете...
Нет, это было раньше. Это было еще и в 90-е годы, это было в 2000-е.
Это не было так выражено со стороны государства. Вот с Аликом Эпштейном можно согласиться.
Вот. А теперь государство начинает использовать Ведь государство, там сидят умные люди. Ну, нельзя сказать, что вот как при Брежневе, например, там сидели люди, многие из них просто уже ничего не понимали вообще. Они не знали, как дойти до дому, понимаете? Но сегодня-то в руководстве страны, в руководстве городов крупнейших, во всяком случае, сидят умные люди. Я некоторых из них знаю, я с ними был знаком. Это умные люди, это в какой-то степени интеллектуальные. Все нормально, но сегодня они принимают решения, и зачастую которые, ну, трудно оценивать, трудно понять, они не поддаются логике, эти решения. Причем эти решения не поддаются логике еще и потому, что они ударяют по самой власти.
Вы считаете, что не поддаются логике, Сергей, да?
Ну, зачастую, да.
А вы что считаете, Александр?
А я думаю, что мы совершенно напрасно вот оставляем в тени эту важнейшую сторону, ну, как бы, невостребованности тех, кто, скажем, почему бы этой панк-группе, скажем, не вести борьбу за сцену, за концертную площадку, но это практически бесполезно, очередь колоссальна. Почему бы художникам, которые выходят на улицы, не вести борьбу за арт-галереи, там тоже невероятно большая очередь. В конце концов, почему бы поэтам, ну, спокойненько не, как бы не затрагивать струны вечности. Но мы видим, что возникает проект «Гражданин-поэт», как когда-то было во времена Некрасова, и Дмитрий Быков, и другие поэты, неоакыны современного времени, идут в политику, потому что поэзию отцепили от вечности, и искусство отцепили от вечности. То есть все сливается в эту узкую точку политической востребованности, и именно здесь, на этой площадке, идет удивительная борьба, в результате чего меняется сама политика, в нее все больше и больше входят художественные жесты, это во-первых. А во-вторых, возникает действительно некий знак вопроса, а как с этим быть, а как на это реагировать? Может быть, действительно, по аналогии с законодательной, исполнительной и судебной властью, нам необходимо рассмотреть художественную власть, которая возьмет на себя оформление площадей, флешмобы, архитектурно-градостроительный контроль и так далее. Рано или поздно это случится, а уж тем более в России с ее литературоцентризмом, с ее огромным, все время ширящимся полчищем невостребованных художников, это случится тем более. И поэтому в этом смысле власть совершенно растеряна, как быть с этими новыми актами претензии на власть, которые для них непонятны. И это в каком-то смысле объективный конфликт, он коснется не только России и Европы. В конце концов, жесты актуальных художников Германии рассматриваются в Бундестаге, они тоже представляют собой некие политические движения, и поразительно, что Россия оказалась во главе этого удивительного процесса конституирования новой ветви власти.
Спасибо, Александр. Да, а мы, я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема в этот день, 10 августа, исполнилось бы 75 лет Анатолию Собчаку. Какое политическое наследство оставил первый мэр Санкт-Петербурга? Обсуждаем с экс-председателем Ленсовета Александром Беляевым и краеведом, экс-депутатом Ленсовета Георгием Васюточкиным. Ведущий программы я, Виктор Изунков. Повторы завтра в 4 в 11 часов утра во имя Московская. Продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в гостях философ Александр Сикацкий и редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время», тележурналист Сергей Очельдеев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине вступил в силу закон об основах государственной языковой политики, укрепляющий позиции русского языка в стране. Сегодня документ опубликован в газете «Голос Украины», официальном издании Верховной Рады. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. Предполагается, что за 10 дней участники пробега посетят несколько крупных городов России, где проведут акции под лозунгом «Свободные люди, свободная страна». Заместитель мэра Хасавюрта Салимхан Джамалдинов освобожден от должности из-за того, что его сын связан с боевиками. В Ростове-на-Дону сегодня начинаются траурные мероприятия, посвященные сразу двум скорбным датам – 70-летию массовых расстрелов советских граждан в Змеевской балке на окраине города и 60-летию расстрела Еврейского антифашистского комитета. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Прокуроры в Печерском суде Киева на процессе по второму делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко попросили приговорить его к 2,5 годам тюрьмы. Луценко обвиняют в служебной халатности при расследовании дела об отравлении политика Виктора Ющенко в 2004 году. На юге Афганистана трое американских солдат были убиты, когда по ним открыл огонь мужчина, одетый в форму афганского военного. На Филиппинах за неделю жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, стали 60 человек. Всего с конца июля в результате стихийного бедствия на Филиппинах погибли, по некоторым сведениям, 113 человек. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации российской прессы, посвященные последним резонансным событиям, суду над девушками Pussy Riot, выступлению Мадонны в Москве и Петербурге и гомофобской кампании, которая продолжается в других городах страны и в Петербурге, в частности, тоже. У нас в гостях философ Александр Сикацкий, редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время», тележурналист Сергей Ачельдиев. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Сергей Александрович, ну давайте я приведу маленькую выдержку из интервью от Алика Эпштейна, да, которая опубликована в интернет-издании «Газета.ру». Он как раз пишет: «Арт-активизм успешно развивается тогда, когда в обществе крепнут тоталитарные тенденции. В более плюралистичные 90-е годы в нонконформистском искусстве особо не было потребности. Невозможно было провести выставку «Запретное искусство», потому что не было запретного искусства как феномена. А сейчас вызревает новая волна в нонконформистском искусстве, и вызывает эту волну нынешняя эпоха, когда президент приезжает в театр «Современник» и рассказывает, как нужно решать образ Чацкого, а художественный руководитель театра перед всей группой восклицает, насколько правильны эти замечания. Когда вся среда, с которой связан целый пласт российской культуры, от Эдуарда Лимонова до Сергея Курехина, до Захара Прилепина и Матвея Крылова, объявляется экстремистской и уже поэтому противозаконной. Когда никакую выставку ЛГБТ-искусства или фотографии невозможно провести практически нигде. Когда за музыкальный клип государственный обвинитель требует приговорить 3 годам заключения, основываясь на экспертизе, положение которое базируется на решении Церковного собора VII века, тогда, собственно, акционизм нужен и востребован как никогда». Конец цитаты. Это вот к вопросу об этом, да, Александр?
Да, действительно, в значительной мере как бы тоталитарная инстанция выступает в качестве такой, в качестве элемента закалки. Да? Она дает общественному резонансу прозвучать как можно более ярко, и зачастую здесь мы видим такие саморазрушительные действия, когда власть попадает в просак, когда она теряет чувство юмора, а власть, потерявшая чувство юмора, можно сказать, потеряла все. И поразительным образом, ведь мы помним, что, ну, скажем так, где-то год с небольшим назад, когда был выпущен эротический календарь в поддержку Путина, скажем так, это ведь тоже был своего рода художественный жест. Это как бы власть на своей художественной площадке пыталась противопоставить один художественный жест другому. И это было, по крайней мере, забавно. Но сейчас просто глухая круговая оборона от мира, когда действительно любой художественный жест, любой этот акционизм, любой жест арт-пролетариата воспринимается как угроза. И ощущение, что схватились руками за голову, откуда еще ударят, да? Все воспринимается как некое ощущение наезда, паники, и это, конечно, означает, как бы сказать, весьма печальную тенденцию нарастания внутренней паники и вот именно то, что можно назвать утрату некой вменяемости. Потому что мы помним слова Ницше, который говорил, что сила государства состоит лишь в том, насколько государство может позволить безнаказанные выходки против себя самого. Настоящее государство именно таково. Оно к этому отнесется с иронией, проявив некие контакты с реальностью, когда же наступает герметизация власти, и как бы все это скрывается, и никто ничего предпочитает не видеть, действуя наобум, там, как сумасшедший с бритвой в руке, говоря словами Тарковского, то, конечно, это чрезвычайно печальный симптом.
Ну, я хотел добавить просто, вот давайте вспомним ту историю, которой мы были все очевидцами, да, ну, тем, кого сегодня, ну, скажем так, старше 40, они все это видели. Вспомните советскую власть. Она рухнула в одночасье, и никто не побежал ее защищать. Вспомните теперь правление Ельцина. Ну, его пинали все. Журналисты, политики, политологи, экономисты. Ну, вот все, кому было не лень, его там дошло до угрозы импичмента. Парламент, который ему противостоял. Приезжали там из Кемерово, по-моему, шахтеры и били касками. Стучали, значит, да. Стучали касками, значит, на мосту. Чего только не было. Я представляю себе Ельцина, который человек, вышедший из недр КПСС, долгие годы бывший первым секретарем обкома партии, что это значило для него, и сколько ему пришлось зубов перетереть, вот, терпя все это безобразие, он это терпел, и колоссальные вызовы испытывал его режим. И ничего, он устоял, и это при том, что, если я не ошибаюсь, $9 за баррель стоил тогда, нефть, да, стоила, и он устоял. То есть вот когда, то, что говорил сейчас Александр, когда костенеет режим, он сам себя, против себя работает, и правление должно это понимать, вот любой режим, какой бы он ни был. Были у нас демонстрации, да, на проспекте Сахарова, там, на Болотной, у нас в Петербурге были демонстрации. Эти демонстрации сошли на нет, и власть очень обрадовалась, что вот наступило лето, и все люди разошлись. На самом деле, на мой взгляд, это очень плохо именно для власти. Вот если бы я был во властных структурах, не приведи Господи, конечно, я бы, наверное, отнесся к этому очень настороженно. Потому что, вспомните, в Советском Союзе никаких демонстраций не было по определению. Демонстрация могла продолжаться несколько минут. После этого налетали агенты КГБ, и все этим заканчивалось. Но что произошло? Потом ни ЦК КПСС вместе с КГБ, ни, понимаете, ЦРУ вместе со своими всеми советологами, кремлинологами, они просто не ожидали, они просто рты все раскрыли, когда вдруг в 90-91 году на площади крупнейших городов хлынули сотни тысяч людей, если не миллионы, и советская власть рухнула. Никто, вы же не знаете, что сегодня на кухонных посиделках, какую там накал страстей,
а законодательство,
о чем,
кстати,
там говорят,
было жестче, а даже чем последнее,
конечно,
которое поняли.
Конечно, конечно. Вот это не нужно допускать, чтобы режим, любой режим, я сейчас говорю не о России, только вот сегодняшний, вообще любой режим, чтобы он окостеневал. Посмотрите, в Англии там всю жизнь выходят и демонстрируют. Ну и хорошо, они выпускают пар, все, чайник дальше на огне греется. Все нормально, но если вы запаяете чайник, поставите его на огонь, котел взорвется. Но это известная истина. Банально, но приходится напоминать.
У нас звонки. Дмитрий Васильевич из города Богородск, пожалуйста.
Добрый день. Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе 1984 писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм». Поэтому, безусловно, еще к тому, что ваши выступающие говорили, я еще добавлю отречение Николая II. И тоже, мало того, в то время российско-греко-православная церковь тут же начала молиться за богоданное временное правительство. Единственный архиепископ Амбросий до дней 6 продержался, да и он начал молиться за богоданное временное правительство. А что нам хотеть от генерала или от крестьян в то время? То же самое и с Советским Союзом произошло. Генералы КГБ перешли, возьмите, Филипп Бобко, Владимир Крючков прекрасно устроились в антикоммунистическом обществе и так далее. Все, в общем-то, и Владимир Путин, и ярчайший пример. Ну, а по поводу Мадонны и Пусси Райот, вы вспомните Пусси Райот, когда она вышла? 21 февраля 2012 года. Вполне логично, что это было организовано самой администрацией для того, чтобы сплотить электорат Путина и тех, кто еще колебались, а вдруг проголосовать бы нам за Зюганова. И они, конечно, посмотрите на самого нашего Путина, и тем более на патриарха, конечно, и надо голосовать за Путина, что и было сделано. Далее приезжает сейчас, она и также консолидирует весь электорат Путина и также патриарха Кирилла, но это другая сторона. И что? Именно в то время, когда происходит у нас в России обвал, в общем-то, по сути дела, экономика разрушена, в каком состоянии культура, образование, для того, чтобы отвлечь внимание от размещения различных там баз,
НАТО. Понятно, понятно, Дмитрий Васильевич, все понятно. Спасибо большое, да, спасибо. Но на самом деле, вы знаете, кампания как раз по поводу преследования девушек из Pussy Riot, она началась уже после выборов. Она, собственно говоря, никак не повлияла на...
Вообще искать здесь какие-то конспирологические такие заговоры. Ну, знаете, это слишком сложный ход. Да.
Марк из города Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать только, так сказать, два своих основных вывода. Первое, что выступление Pussy Riot, ну пусть мне, так сказать, не понравилось как пение, но по своему эффекту, вместе с подтанцовкой из правоохранителей и, так сказать, этих хоругвеносцев, произвело колоссальное впечатление и на меня, и по всему миру. Следовательно, это серьезное художественное явление, по факту, ничего не поделаешь. Ну и второе, я пришел к выводу, что все эти вот ссылки, так сказать, и властей, и прочих на постановление соборов, это действительно дымовая завеса от гораздо более страшных врагов, потому что я руководствуюсь писанием как первоосновой, и если там сказано просто, что садомия — это мерзость, то там есть гораздо более серьезное заявление. Ворожей не оставляй в живых. Надо бы вообще подумать насчет всех этих там экстрасенсов и ясновидящих, пусть вроде бы и в пользу властей. Ну, смертной казни-то сейчас уже нет, но им-то уж надо выдать по полной, разве нет?
Да, такое у меня... Вот что ответите, Александр?
Насчет эффекта, в том числе художественного эффекта, мне кажется, радиослушатель совершенно прав, поскольку здесь действительно была совершена трансгрессия. Ведь дело не в том, какова музыка, какова подтанцовка, а в том, каков резонанс в целом. Художник должен пробудить общество от анестезии, он должен заставить что-то чувствовать. И в этом смысле важны не только там краски, кисти, звуки, но и художественная политика. То есть если удалось заставить общество резонировать, значит, акция, жест, произведение получились. Да? И это действительно яркое произведение, где авторами, может быть, выступает само время и отчасти сами нелепо реагирующие власти, которых тут вот заподозрили в чрезмерно большом уме, хотя мы понимаем, что жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Да? И с этим и в самом деле можно согласиться, что вот художник ищет именно ту площадку, где резонанс будет наибольшим, и очень многое зависит от вменяемости власти. Конечно же, вопрос о церкви, о ее отношении к происходящему, совершенно особый вопрос. И тут, наверное, он требует более вдумчивого, внимательного обсуждения. Но единственное, что, на мой взгляд, здесь очевидно, это, конечно, смешение града Божьего и царства Кесарева. То есть та церковь, которая пытается решать дела града Кесарева, которая как бы разрушает свою духовную глубину и слишком поспешно и суетливо реагирует на все, что происходит в граде Кесарево, ну, в каком-то смысле допускает, конечно, на мой взгляд, ошибку, но это уже как бы вопрос, лишь косвенно затрагивающий тему нашего обсуждения.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы напомнить вам и всем, кто участвует в программе, и слушателям, что храм Христа Спасителя – это храм, возведен в честь павших воинов. Это, по сути, мемориал в честь людей, которые отдали жизнь за Россию в 812 году. Теперь представьте, что вот такие же вещи произойдут, например, у могилы неизвестного солдата во Франции. Или в Великобритании у могилы неизвестного солдата. Или в Америке где-нибудь, на Молле, где-нибудь в Вашингтоне у мемориала Линкольна. Вы по существу оправдываете осквернение могил. Если завтра выльют тонну дерьма на могилы ваших близких и объявят это, значит, культурной акцией, вы тоже это будете защищать? Как у вас поднимается вообще, как вы можете говорить о таких вещах спокойно? Как?
Александр, мы не оправдываем, мы обсуждаем, мы пытаемся понять вообще, и пытаемся понять последствия, и пытаемся понять реакцию, причем мировой общественности, и реакцию вообще российского общества на это. И на самом деле, вот ваши претензии, знаете, они, скорее, можно их отнести к государству. Вот смотрите, Марат Гельман, например, вот взять, да, известный галерист, он пишет, вот, как только суд вынесет девушкам обвинительный приговор к осуждению его знаменитости, начнут присоединяться ученые с мировыми именами, художники, нобелевские лауреаты, спортсмены, артисты Голливуда. Очень скоро мировая общественность определится раз и навсегда. На светлой прогрессивной стороне Пусси вместе с лучшими людьми планетами, а на темной и злой Путин и Русская Православная Церковь. Вместо того, чтобы стать устрашающим примером наказания, Пусси Райт превратятся в икону инакомыслия. Они станут такими же знаменитыми, как люди, которые их сегодня поддерживают, и, выйдя через несколько лет на свободу, займут такое положение в обществе, на которое не могли бы рассчитывать при любых иных раскладах. Конец статы. Это вам ответ на наше обсуждение.
Я бы тоже хотел ответить. Никто, конечно, не оправдывает их. Это понятно. Уже об этом было тысячи раз сказано, что это, ну, неприемлемо то, что это сделали эти девицы. Это я не считаю, вот как Александр, что это вообще имеет какое-либо даже косвенное отношение к искусству. Ну, это была акция, это был перформанс, то, что сегодня очень модное слово, и не более того. Никто не пытается даже это оправдать. По-моему, вообще нет ни одного человека, который бы сказал, то, что они сделали, это вот прекрасно, это замечательно и в добрый путь. Таких я не слышал.
Художники, многие анималисты.
Я не слышал, чтобы кто-либо так говорил на серьезном уровне об этом. Это все понятно. Здесь другая совершенно проблема возникает. Понимаете, сегодня эти три девицы, они превратились... Их начинают сравнивать уже с Галилеем, там, да, их начинают сравнивать с какими-то жертвами мирового масштаба, выдающимися художниками и так далее, и так далее. То есть их значимость сегодня в сознании некоторых переросла вообще все то, что, кем они являются на самом деле. Обычные девочки, ну, не очень, видимо, разумные. Ну, вот они представили то, что они представили. Конечно, они должны были быть наказаны, но не таким образом. Не таким образом, ведь сегодня получилось эффект-то обратный.
А можно ли сказать, что государство допустило превышение мер необходимой самообороны?
Да, я так и считаю. Причем многократно. Многократное превышение. И в данном случае государство подставило самого себя.
Конечно.
И больше того, я считаю, что и часть Русской Православной Церкви, не вся, кстати, там тоже произошел раскол. Да, мы знаем, что Чаплин говорит одно, а Кураев говорит совсем противоположное. Эта часть, вот, которая, так сказать, считает, что их нужно осудить как можно более сурово, она тоже подставилась, потому что сегодня-то произошел обратный эффект. И эти девицы, они оказались чуть не героинями вообще какими-то. Какие они героини? На мой взгляд, они никакие не героини.
Ну, вот Александр вам ответит, наверное, на этот вопрос, вот с точки зрения, скажем так, современного искусства.
Нет, они, конечно, никакие не героини, и я уже говорил, что, ну, как бы сама значимость этой акции зависела не только и не столько от них, сколько от уникального стечения обстоятельств. От
того, резонанса,
что,
да?
Да, от того, что именно так случилось.
Вот я и говорю, что превратилось, вот в это во все выросло.
Да-да-да. Но, с другой стороны, вот именно, я бы сказал, невменяемая реакция властей, потому что одно дело настроение общества. Они могут быть любыми, они консолидируются, там, общество отчасти раскололось. И совсем другое дело, это как бы, ну, реакция со стороны других ветвей власти, которая в этом случае оказывается похожей на государственные санкции по отношению, например, к спортсменам, провалившимся на Олимпийских играх. То есть это явным образом нарушение, как бы сказать, естественного порядка вещей. В конце концов, та же православная церковь знает традицию еродства, когда во время церковной службы каких только вещей не происходило. Все это как-то можно выдержать. Всему этому можно найти свое место. Всегда можно воздержаться от истерической реакции. И признак силы состоит именно в том, чтобы воздержаться от истерической реакции. А иногда, может быть, а для государства признак силы в том, чтобы не побояться иногда показать себя смешным, чтобы, может быть, на художественный жест ответить художественным жестом, а на квазихудожественный квазихудожественным, а не апеллировать так сказать, сразу чуть что тащить, не пущать и сажать в тюрьму.
Если я не ошибаюсь, по закону, если их бы судили, строго по закону, я имею в виду, то там им бы принуд работы, я не помню, там сколько-то суток, за хулиганство просто, да? И вот если бы я был судьей, я бы их присудил именно вот по максимуму к этим принуд работам, причем отбывать их я приказал бы им именно в храме Христа Спасителя. И пусть они там убирают, подметают, убирают, вот занимаются там, чтобы чисто было, да, там после службы, там вот уборка.
Нет, или, такое...
Вот чтобы они там, тогда они бы все поняли. И все бы вокруг все поняли. И это не переросло бы во вселенские какое-то, понимаете, событие, которое совершенно тому не соответствует.
Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что только очень экзальтированный человек найдет в этих выступлениях Пусси Райт там какую-то художественную ценность. Но дело-то ведь, собственно говоря, не в этом. Вот сейчас очень приводятся такие странные доводы. Если бы это было в Азии, их бы забили камнями. Если бы это было в Америке, не говорят, чтобы было бы. Но я должен отметить, что если бы их забили камнями в Азии, то поступили бы по закону. По ихнему закону, понимаете? В Америке были такие выступления, арестовывали, то есть задерживали до 100 человек. И тут же их отпускали. Назначали там минимальный штраф, сколько долларов там, единицы. Вот, это первое. Второе, я должен сказать, что учитывая вот все это, коммунисты оказались правы, когда говорили, что церковь – это мракобесие. И это очень жаль. Вот, учитывая то, что куда движется церковь, делая из центров поклонения, скажем, Серафима Саровского, делая такие туристические центры, вот, или, скажем, на Соловках, где погибли тысячи и тысячи заключенных, и там делают такие центры не поклонения, а именно туристические, вот, то я не знаю, что, как это вообще говоря назвать. Спасибо.
Спасибо, Валентин.
Я бы хотел немножко вот поправить. Все-таки Русская Православная Церковь, нельзя называть ее центром мракобесия.
Нужно быть осторожным.
Ну, коммунистический, я его с ним категорически не согласен. Но то, что реакция была, вот то, что я говорил в начале нашей программы, что это вот поддержка той части нашего общества, которая является традиционалистским, на традиционалистских основах побить камнями, вот, чуть не убить, и линчевать, и так далее. Вот это как раз вот то идет оттуда, то, что вы называете мракобесием. Но нельзя так говорить обо всей Русской Православной Церкви.
Конечно, 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 ни в коем случае. Вот это как раз, это очень большое
вот это и есть
смешение, да, как раз то, что смешивают как раз Русскую Православную Церковь и вот, ну, скажем, определенную часть священников,
конечно,
которые
конечно.
Выступают с таких позиций, совершенно разные вещи. Ну, последний звонок, наверное, успеваем. Николай из Москвы, пожалуйста. Нет, звонка нет. А, кстати, по поводу наказания, вы знаете, по поводу вот как раз вот этих, этой части Русской Православной Церкви, которая наиболее себя, так сказать, фундаментально, фундаменталистски выглядит, Ньюс.ру.ком сообщает, главный хругвеносец предложил применить к участницам Пусси Райт законы Древней Греции. Это любопытный вариант. Православный активист считает, что Пусси Райт надо выгнать из Москвы. Об этом заявил глава Союза православных хругвеносцев Леонид Симонович Никшиц. Он против того, чтобы девушек из группы, совершивших молебен в храме Христа Спасителя, держали в тюрьме. Не надо никого сажать, надо выгонять, как делали это в Древней Греции. У греков это было страшнее смерти, сказал русской службе новостей лидер хоругвеносцев. Конец цитаты. Новый философский пароход, да, то есть, по идее, да, такой вариант вообще тоже, ну, в принципе, по-моему, более гуманный, чем в тюрьму.
Не из Москвы, а именно из России.
Из России, да, да. Как вам, Александр?
Ну, вот радиослушатель справедливо заметил, что существует теократическое государство. Это исключительно государство исламского фундаментализма, где действительно такого рода наказание просто предусмотрено законом. Но даже такие государства, как Турция, например, которое является светским государством, оно соблюдает этот принцип соблюдения властей. И одно дело – консолидированная реакция общества. Она может быть любой, она может быть призывом к проклятию, осуждением. Совершенно другое дело – это вмешательство государства, в данном случае незаконное вмешательство, и вот путем попытки, во-первых, как бы защититься непонятно от чего, а во-вторых, на всякий случай попытаться сыграть в такой популизм,
который в конечном счете обернется против тебя самого.
Я хотел только одну фразу добавить. Государство, на мой взгляд, не имеет права поддаваться страстям.
Ну вот как раз по поводу...
Общество да, а государство нет.
По поводу, кстати говоря, вот мусульманских законов, на самом деле уже мусульманин, один представитель ислама выступил, он сказал, что просто их не пустили бы туда для начала, а во-вторых, никто бы их там не закидывал камнями, а просто вывели их бы оттуда. У них нет вот такого наказания в случае, это официально было сказано. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Вы знаете, я не могу вполне согласиться с некоторыми выступающими, которые сказали, кстати, про Мадонну, что вот она пиарится. Вы знаете, может, она, конечно, и это естественно, она зарабатывает деньги на своих выступлениях, но она действительно приехала из мира, где за личную жизнь не бросают, так сказать, не пытаются разорвать на части, как у нас предлагают вот в отношении меньшинств. Она приехала оттуда, откуда, в общем-то, за критику церкви или там властей не бросают на 7 лет в тюрьму, поэтому для нее естественно было поддержать, выступить против одиозных, в общем-то, фашистских законов, которые у нас принимаются. Что же касается храма, ну вы меня извините, и храм, который содержится на государственные деньги, тот же господин Гундяев, он, который выступает на Амвоне, благословляет чекистскую власть, превращает, кстати, сам храм в торжище. Вот это не осквернение храма. Гундяеву не дают 7 лет, Гундяеву не дают, так сказать, не отправлять в монастыри, заниматься физической работой, что-то убирать. Хотя я бы отправил уже давно Путина в зону, а его туда. Вот я просто хочу спросить, если дальше у нас будет, так сказать, развиваться в таком духе, мы что вообще, опустимся ниже Ирана?
Фёдор, да, спасибо. 30 секунд, Александр, ответьте.
Ну, у меня в данном случае нет комментариев.
Нет.
Я сразу вспомнил Высоцкого в известном фильме, когда он говорил, а это пускай их метрополия сама разбирается с его поведением, и государству не надо лезть в то, как хотя бы организовывают в храме Христа Спасителя, а патриаршество саму пусть разбирается. Да. Это их епархия.
Замечательно. Спасибо, Сергей. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы», наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях были в петербургской студии философ Александр Сикацкий и редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время», тележурналист Сергей Ачельдиев. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Фестиваль «Сезон» Станиславского. Книга «Тень отца» Александра Мелехова. Книга «История мусора» Катрин де Сельги. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чем Мадонна помогла питерским геям?
Комментарии экспертов.
Раскол элит и прочность тандема.
Право автора.
Илья Мильштейн. Галашки и немножко нервно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.